Новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 17 мая. В студии Юрий Будкин. Мы начинаем программу «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Вот коротко заголовки выпуска. Владимир Путин призвал снижать в России ставки по ипотеке. Алексей Навальный и его соратники подрались в Анапе с казаками. ВКонтакте заблокируют все группы о подростковом суициде. После избиения слепого ребенка работниками Сургутского реабилитационного центра завели уголовное дело. Организаторы Евровидения 2016 пообещали рассмотреть петицию о пересмотре результатов конкурса. В Минфине предложили усложнить возможность смены пенсионного фонда. Домодедово собирается создать фонд для помощи пострадавшим от теракта 2011 года. Экипаж задержанной в Японском море яхты «Элфин» пообещал больше никогда не приближаться к берегам Корейской Народно-Демократической Республики. И вот еще новости, которые в эти минуты появляются. На лентах информационных агентств Джон Керри заявил о том, что Асад нарушил резолюцию Совета Безопасности о прекращении огня в Сирии.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток! Успеем сказать главное.
Спрос на жилье можно удовлетворить только за счет рыночных механизмов, в том числе ипотечного кредитования. Поэтому правительство и Банк России должны искать возможности для снижения ставок по ипотеке. Об этом сегодня на заседании Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности говорил президент Владимир Путин.
Потребность людей в улучшении жилищных условий остается по-прежнему высокой. И удовлетворить этот спрос можно только с использованием надежных рыночных механизмов, в том числе и ипотечного кредитования. За последние 5 лет именно этот инструмент позволил обеспечить рост объемов ввода жилья на 60%, а по объемам эконом-класса на 90%. Ипотека – это мощный двигатель жилищного строительства, и правительство совместно с Центральным банком, безусловно, нужно искать пути снижения ставки по таким кредитам. Искать новые механизмы привлечения финансовых ресурсов в ипотеку. При этом не нагружать бюджет новыми дополнительными расходами.
Это президент России Владимир Путин. Сегодня было заседание Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности. Сейчас с нами на связи президент Международной академии ипотеки и недвижимости и депутат Государственной Думы Иван Грачев. Иван Дмитриевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот президент Путин предлагает снижать в России ставки по ипотеке. А есть такие механизмы? В существующих условиях такое возможно?
Я думаю, что это очень просто сделать. Надо заставить Центробанк снизить ключевую ставку. Потому что все условия с ростом цен на нефть, кстати, это абсолютно ожидаемым. Для снижения инфляции сложились. Надо просто взять это глупое решение о повышении ключевой ставки, исправить, сделать там 5-7 и... Я думаю, что тогда к концу года 11% ипотека будет.
Иван Дмитриевич, вот вы так легко говорите, это глупое решение, надо взять и снизить. Но
Бреднейшее решение.
Но подождите, у них же тоже есть какие-то логичные объяснения того, почему ставка на нынешнем уровне?
У них ничего, кроме мартышки и очки, нету. Они видят, что другие страны, когда идет девальвация валюты, повышают ключевую ставку, и они повысили. А в России, конкретно в России, рубль полностью на нефть завязан. То есть это надо взять данные, их посчитать, и будет корреляция там 85 и выше процентов. И никакие ключевые ставки, они вообще к рублю никакого отношения не имеют, значимого. И, следовательно, вся эта затея с повышением ключевой ставки, это было просто вреднейшее решение, которое никакого обоснования внутри страны не имело.
Скажите, вот оценка, которая звучит сейчас от вас, это насколько широко распространенная оценка? Потому что в Центробанке тоже не один человек работает.
Ну, на самом деле, надо же с расчетов начинать. Вот меня учили в школе, когда округлять учили, потом в институте, когда я физике учился, что ты возьми ряды данных конкретно для России. Ведь что они хотят добиться ключевой ставкой? Ну, изменить на самом деле инфляцию и изменить курс рубля. Но если они 6, 7, 8 раз это проделали, то по откликам видно, работает мера или нет. А эти отклики немедленно покажут, ничего кроме цен на нефть не влияло на рубль. Все остальное это были, ну, такие шарлатанские, основанные на каких-то экономиках других стран решения. Просто, ну, подражание тому, что раз так делают, значит, надо у нас так делать.
Если...
А это, на самом деле, не имело к России отношения.
Хорошо, ну вот если сделать так, как вы говорите, что тогда произойдет? Ну вот с точки зрения хотя бы курса доллара.
Курс доллара, он полностью завязан на нефть. Это 90 минус 1 вторая цены бочки нефти. И давным-давно, я в прошлом году посчитал этот, можете проверить там по итогам года, что он совпадал с точностью до 2%. В этом смысле с курсом доллара от ключевой ставки ничего не произойдет. Он будет точно так же, рубль, укрепляться, потому что будут расти цены на нефть дальше. Там до полочки 60-70 примерно.
Но хотя бы что-то, но хотя бы что-то плохое произойдет, если вот сейчас
ничего
взять и опустить?
Ничего плохого не произойдет. Ровным счетом. Ничего, ни капли не почувствует в плане отрицательных последствий. Потому что данные же реальные есть. Связи нефти и рубля. Нефть сейчас растет в цене, значит, рубль укрепляется. И будет укрепляться, потому что нефть дальше расти в цене будет.
Если эти дешевые деньги появятся, то что произойдет с ипотекой?
Ну, на самом деле, кредиты массовые, они начинаются примерно с 11%. Я думаю, что существенно оживится рынок ипотечных кредитов. Потому что и застройщики, и те, кто на рынке, в принципе, работает в недвижимости, когда я им осенью говорил, что вот-вот все равно цены на нефть пойдут вверх, ну, еще сомневались. А следовательно, наш рынок-то весь, он полностью зависит тоже от нефти, от нефтедолларов. Весь рынок недвижимости. Ну, это отоваренные нефтедоллары, по большому счету.
Насколько много...
Оживилась нефть, значит, сейчас оживится рынок недвижимости. Угу. Если в это время еще снизить ключевую ставку и, соответственно, обеспечить дешевые кредиты ниже 11%, то резко оживится рынок.
Скажите, насколько еще много нового жилья нужно?
Ну, строить надо, на самом деле, по 140-150 миллионов в год. Это вдвое больше, чем нынче страна строит. Это, на самом деле, одной ипотекой не сделаешь. Там надо дальше для следующей группы граждан, более бедных, строить, сберкассы вводить. И тоже закон в Думе лежит, к сожалению, Центробанк не хочет его принимать.
Понятно, спасибо, Иван Грачев, президент.
Спасибо вам.
Спасибо. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости и депутат Государственной Думы.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Следующая тема. Алексей Навальный и его соратники подрались с казаками в Анапе. Группа из нескольких десятков человек напала на оппозиционера и сотрудников основанного им фонда борьбы с коррупцией. Это было в местном аэропорту. Вот что говорит по этому поводу пресс-секретарь Навального Кира Ермыш.
На Алексея Навального и на сотрудников фонда напали у входа в аэропорт города Анапа. Казаки примерно в количестве 20 человек. Часть из них была в парадной форме, часть нет. Они навалились на всю группу. Избили Артема Торчинского. Они повалили его на землю, продолжали бить его ногами. И только тогда полиция, которая стояла здесь неподалеку и все это видела, начала медленно к нам приближаться и пытаться как-то этих казаков отогнать. Все это сцену снимало несколько камер. Мы вызвали врачей. Ну, видимо, сейчас его не знаю, заберут. Я не знаю, полетит ли он сегодня в итоге в Москву. И вот сейчас его прямо на моих глазах увозят на инвалид.
Скажите, а вот с Алексеем все в порядке? Он менее травмирован?
На него также напали на директора фонда Романа Рубанова, на двух наших юристов.
Заявление будете писать?
Да.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ермыш, беседовал с ней мой коллега Антон Лемесев. А по словам Навального, значит, нападавшие были в казачьей форме, их было примерно 30 человек. Одному из сотрудников фонда Артему Торчинскому разбили висок, ему понадобилась помощь врачей. Говорят, что весь процесс снимали несколько камер, рядом было двое полицейских, они видели момент нападения, но ничего не предпринимали. Впоследствии операторы на просьбу показать редакционное удостоверение отказались это сделать, объяснив, что живут в свободной стране. А мой коллега Антон Лемесев продолжил разбираться в этой истории. И вот что говорит анапский казак Дмитрий Слобода.
Чтобы вы понимали, нападения там не было. Это была ответная реакция. В первом ролике на 32 или 33 секунды человечек в красной майке бьет нашего казака, старого. Он падает, разбивает нос. И тут же за него вступаются, соответственно, молодые казаки. Планировали именно облить молоком, что и было сделано изначально. Потом, ну, как бы просто высказать ему в лицо и все. До драки там реально не было ничего. Это была ответная реакция. Ну, просто я снимал.
Ну, понятно. Но вот вы казаки, вы принадлежите к какой-то общине или обществу.
Ну, это Анапская район. районное казачье общество. Вообще там были как вот эти охранники, которые есть дружинники, они там присутствовали, я видел их с значками. Ну, лично я отношусь к казакам, но я ехал туда именно поснимать, зная, что там будет встреча.
А в чем была суть акции этой всей?
Просто было показать, что Навальному, который живет на деньги американцев, здесь не место, и вот его и прогнали. Именно молоко, то есть ничего такого обидного, не зеленка, которая там смывается долго, просто молоко. Облить и все. Высказали ему в лицо, это было самые там первые секунды, в принципе, понятно. Я не знаю, кто этот молодой человек в красной майке, его там видно, он с локтя бьет и хорошо ударил, охранник он или просто там товарищ какой-то, я не знаю. Вот и как бы из-за этого удара все получилось. Ну, я так понял, по крайней мере.
А потом, вот, когда все это закончилось, вы просто оттуда вышли с вами,
да,
сотрудники полиции не общались?
Ну, там еще ребята оставались какие-то, снимали, честно, не знаю, может быть, что-то еще было. Потому что я был там, ну, минут там 5 максимум, наверное.
Вот там просто еще ребенок, ну, вместе с ними был, и
вот
ему
это
тоже
я увидел,
как-то
честно,
досталось.
Я вот смотрел через планшетку, понимаешь, через большой, я, ну, не видел конкретно. Я поднял ее вот так вверх, как бы над головами, чтобы снимать, ну, не смотрел я вниз, честно говоря. Били его или нет, вот это я не видел, ну, вот никак не могу прокомментировать. До крови подрались там, да, кровь была, и с той, и с другой стороны, казаков попинали, малеха. Вот этого вот старого казака, что ударили, у него нос сразу закровоточил, его же на бетон кинули, поэтому вот и началась потасовка.
Это анапский казак Дмитрий Слобода. Беседовал с ним мой коллега Антон Лемесев. Впрочем, насколько я понимаю, видео того, что произошло, достаточно доступно, и любой может проверить, что там было на самом деле.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, коротко говоря, Роспотребнадзор, просит администрацию сети ВКонтакте самостоятельно блокировать группы, которые содержат запрещенную информацию о самоубийствах. Сегодня об этом агентство Интерфакс ссылается на пресс-службу ведомства. В общем, ВКонтакте обещает сама сеть блокировать суицидальные паблики, параллельно с подготовкой официальных заключений экспертов, размещать на закрытых страницах номера телефонов экстренной психологической помощи для подростков. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев с нами на связи. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, об этой проблеме написали в одной из газет, и теперь, в общем, все говорят, все собираются как-то решать эту проблему, но масштаба опасности при этом никто не преувеличивает, нет?
Ну, я, конечно, читал заметку, не заметку, а статью. Она действительно очень хорошо, очень так красиво и ярко написано и привлекает внимание, и обращает внимание на проблему. Это очень даже хорошо. На мой взгляд, немного преувеличено это все, немного очень эмоционально подано, с учетом как бы восприятия нас как родителей, которые переживают за своих детей. И опять же, я в этом плохого ничего не нахожу. И возвращаясь как бы к вопросу соцсетей всех, они, конечно же, также управляются людьми и принадлежат людям, у которых также есть дети. Поэтому здесь, я думаю, что все на одной стороне играют и будут принимать самое активное участие в решении этой проблематики.
Но вообще проблема провокаторов, в том числе и в социальных сетях, она, конечно, существует. С вашей точки зрения, ее можно решить каким-то, ну, более-менее понятным образом, что называется, общим рецептом?
Общим рецептом это донесение этой информации, акцентирование об этом именно в обществе, именно среди людей. Потому что, поймите, вот и в интернете, и на улице это никак не отличается. Вы помните, что там 15-20 лет был просто бум различных аум синрикё, людей, которые подходили к подросткам в парках, в местах даже общественных, и агитировали их на вступление в какие-то закрытые клубы. Соответственно, это вот всегда существовало, существует. Просто с распространением интернета это несколько приобретает такой иной характер. И, конечно же, за этим нужно следить обществу. Общество должно быть просто грамотно информировано и иметь достаточно простые инструментарии и методы борьбы с этим. Ну, это обязательно. Это примерно как гигиена. То есть здесь информационная гигиена, это в чистом виде то, с чем мы сталкиваемся.
Хорошо, но это же довольно сложный случай, если возвращаться к статье в «Новой газете», то ведь там речь идет о некой закрытой группе, в которой детей склоняют к суициду с помощью квестов. Так просто вот в этом не разберешься. Нужны ведь какие-то специалисты.
Я думаю, что это задача правоохранительных органов, которые должны на это реагировать и это отжать, естественно. Потому что в любом случае сигналы будут приходить от общества именно, ну, как бы вот это ни звучало больно, но оно так и есть. Каждый конкретный случай, каждый суицид ребенка, он всегда должен расследоваться. И на сегодняшний день наличие ребенка в соцсетях, что он делал, как он делал, обязательно должно анализироваться и принимать во внимание, в работу. И после этого должны обязательно находиться злоумышленники, которые стоят за той или иной группой, за тем или иным человеком, кто дает правильные и дельные советы ребенку, его нужно обязательно найти и наказать.
Спасибо, Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, был с нами на прямой связи. Теперь подростковый врач-психолог Ирина Соковняк к нам присоединяется. Ирина Ильинична, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Скажите, а есть какой-то, какая-то возможность не допустить, чтобы дети втягивались в эти группы? Ну, не будешь же с ребенком сидеть, когда он в социальной сети?
Вы понимаете, в чем дело? Социальная сеть – это, как говорится, последняя точка уже. Все подростки сидят в сетях, и родителям очень трудно отследить, что они именно там вылавливают. Поэтому все эти темы нужно выносить заранее. На обсуждение. У нас, к сожалению, родители, вот сейчас хочу ко всем обратиться, очень мало разговаривают с ребятами. Отсюда масса проблем. Отсюда и наркомания, отсюда и какие-то случайные связи, знакомства. И сюда же относятся и вот этот вот наиболее печальный случай, это подростковый суицид. Вы понимаете, у подростка, у него есть определенная физиолого-психологическая предрасположенность к вот таким вот тяжелым поступкам, так скажем. Это прежде всего гормональный прессинг возрастной и недовольство собой. Это юношеский максимализм, это период социальной глухоты, социальной неудовлетворенности окружающим миром. Это несоответствие психолого-физиологических возможностей подростка социальным ожиданиям взрослых. Особенно остро это будет вот сейчас. Начинаются экзамены, родители хотят, чтобы все было, значит, там на 200 баллов. Подросток не может, начинают на него давить. И, ну, у нас не проходит года, чтобы в результате вот этих вот экзаменов кто-то из подростков, значит, не покинул этот мир. Вот здесь надо родителям внимание обратить. И неудачи в личной жизни – это еще одна из причин вот таких наиболее частых подростковых суицидов, попыток уйти из жизни. Это не обязательно, что все эти попытки заканчиваются совсем печально, потому что у суицидов там три типа. Это истинный тип, как правило, это у больных людей. Это аффективный, характерный для подростков. Вот что-то он увидел, что-то его испугало, что-то не сложилось. И демонстративный, когда он и не собирается умирать, но он хочет чего-то добиться от родителей. Значит, ну какого рода тут советы можно подать родителям? Самые простые. Выслушивать подростка, спрашивать его мнение, относиться к этому мнению с пониманием. Не требовать от него невозможного и уважать право подростка на выбор друзей и товарищей, и тем не менее этих друзей и товарищей, ну так смотреть, с кем же он все-таки дело-то имеет. Потому Хорошо. Что уходят подростки в ужасные совершенно сообщества, в том числе, и вот подобного рода это такой отель «Танатос».
Да, вот. Совсем так коротко, вот Ирина Ильинична, смотрите.
Подождите, сейчас да. еще два слова хочу только сказать. Если вдруг подросток резко закрылся, стал равнодушен к радостям жизни, к еде, к нарядам, к своим вот этим гаджетам, игрушкам, перестал вдруг общаться с друзьями, начинает интересоваться различными сектами, о загробной жизни вдруг начинает, у него обязательно это проскочит. Вот здесь нужно обострить внимание и смотреть, куда он пошел, зачем, с чем это связано.
Ну так вот, совсем коротко. Вот теперь ВКонтакте обещает заблокировать все группы о подростковом суициде. Поможет?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Даже одна спасенная жизнь, даже две спасенных жизни стоят того, чтобы эту гадость заблокировать.
Спасибо, Ирина Соковня, подростковый врач-психолог, была с нами на прямой связи.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
После избиения слепого ребенка работниками Сургутского реабилитационного центра Следственный комитет России завел уголовное дело. Сделано это по поручению председателя комитета Бастрыкина. Речь идет о факте причинения травмы слепому ребенку в реабилитационном центре в Сургуте. Мать избитого воспитанника центра «Добрый волшебник» Ирина Скорозвонова. С ней беседовал Антон Лемесев.
Во-первых, соболезнуем тому, что случилось с вашим ребенком. И хотели бы просить вас рассказать о том, что произошло, какие были обстоятельства этого несчастного случая.
Как обычно, мы ребенка привели в садик. Все с этого и началось. Привели утром здорового, нормального ребенка. Пришли уже около 12, нам сообщили, что ребенок якобы у нас в сутраках. Мы приехали с мужем его как бы забрать, потому что говорят сразу, приезжайте, забирайте Тимура. Вот мы приехали. Я потребовала вызвать скорую. Скорую даже не вызывали. Ждали родителей. Ну и потом в дальнейшем я увидела, что у него вырвана рука, локоть. Ну все, нас госпитализировали, когда скорая приехала.
Скажите, вот за этой воспитательницей раньше замечалось нечто подобное? Что она как-то грубила, допустим, детям? Пыталась как-то силой оказывать на них давление?
Она своеобразный, наверное, человек, да. Но всегда, когда мы заходили в группу, улыбались они, встречали приветливо. Такого, чтобы заметить, да, что вообще произошло, никто бы не мог подумать. Мы и раньше ходили, да, и никогда такого не было. И не замечалось, что настолько все страшно на самом деле.
Какого наказания вы сейчас будете для нее требовать?
Чтобы ее наказали по закону, как это и должно быть. Это вообще она по статье, наверное, должна сесть. Просто она, дело в том, что я чего добиваюсь, дело в том, что она пенсионерка. Ну, я думаю, какой бы возраст ни был, так нельзя делать. Это нелечь, и пускай она отвечает по всем законам.
Как сейчас чувствует себя ваш ребенок?
Вы знаете, так вообще, в принципе, неплохо чувствует, но на сегодняшний день нам как-то не здоровится. Чувствуется, что у него болит. А вообще психологически, да, я вижу у ребенка, он плачет, у него какая-то внутренняя обида, это все видно.
Со стороны власти, со стороны начальства реабилитационного центра к вам приходили, извинялись?
Вы знаете, 5 числа нам позвонила заведующая реабилитационного центра, принесла свои извинения. И еще, и 6 числа уже позвонила воспитательница, тоже она попросила извинения, но она так и не признала, что вообще произошло, она не понимала до конца, наверное.
Воспитательница объяснила свое поведение тем, что она разозлилась на ребенка и повела себя с ним вот так жестоко, необоснованно.
Нет, она вообще никому ничего не объясняла, абсолютно. Она извинилась, да, 6 мая уже она позвонила, сказала, вы меня извините, я вообще не знаю, что произошло, и вообще, как бы, я не знаю.
Ирина Скорозвонова, мать избитого, пострадавшего, скажем так, воспитанника реабилитационного центра «Добрый волшебник». 4 мая во время завтрака сотрудница учреждения силой удерживала 7-летнего ребенка и причинила ему травму. Впоследствии оказалось, что у мальчика была сломана рука. Потом, в понедельник, 16 мая, довольно много времени прошло, были уволены директор и воспитатели этого центра. Вот что говорит Герман Максимов, уволенный директор центра «Добрый волшебник».
Сейчас проводятся оперативные мероприятия следственными органами, прокуратурой. Здесь проходит проверка депсоцразвития нашего непосредственного руководства.
Но я так понимаю, что это не характерный вид случай для вашего учреждения.
Характерный. Мы это, конечно, тоже всеми извинились. Глубоко об этом сожалеем. Мы сами были подавлены в шоке, не так сказать.
А вот с другими сотрудниками вы будете проводить какие-то беседы, ну, соответственно, чтобы ничего подобного не повторилось?
Практическая работа, инструктажи, работа и с родителями будет простроена по окончанию свидания. И с сотрудниками это все уже ведется.
С родителями мальчика вы тоже, наверное, уже пообщались?
Каждый день на связи, да. Мы поддерживаем связь, но родители сейчас, понятно, в эмоциональном таком настроении, занимаются сейчас здоровьем ребенка.
Это программа «Поток», на очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 17 мая. В студии Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Организаторы Евровидения пообещали рассмотреть петицию о пересмотре результатов конкурса. Европейский вещательный союз собирается рассмотреть петицию о пересмотре итогов, созданную на сайте change.org. Об этом РИА Новости сообщают, ссылаясь на пресс-секретаря союза Пола Джордана. Мы знаем о петиции. Вопрос будет обсужден он уже сегодня, и ответ будет опубликован позже. При этом он, правда, назвал маловероятным, что результаты будут пересмотрены. Автор петиции – житель Еревана, его фамилия Аванесян. И вот дальше говорят: мы понимаем, что процесс голосования жюри и телеголосования трудный и эмоциональный, но количество человек, которые подписали это обращение, показывает, что в этом году победителем конкурса стал не тот, кто действительно должен был выиграть. Ну, так сказано в документе. Музыкальный критик Артемий Троицкий к нам присоединяется. Артемий Кирович, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте.
Скажите, а вообще в истории что-нибудь было, чтобы на Евровидении итоги после Евровидения кто-то пересматривал?
Вы знаете, что такого и раньше не было, и в этом году этого тоже не будет. То есть вся эта история, это, конечно, буря в стакане воды, и воспринимать ее всерьез, на мой взгляд, совершенно ни к чему. Знаете, есть такая хорошая пословица: после драки кулаками не машут. Вот в данном случае состоялась драка, да, под названием «Конкурс Евровидения». Выиграла украинская певица крымско-татарского происхождения по имени Джамала. Австралия заняла второе место, Россия заняла третье место, Армения, я уже не помню, какое место там заняла, но тоже где-то была в первой десятке. Пересчитать результаты конкурса технически очень сложно и очень дорого. Никто этим заниматься не станет, хотя бы даже и по этой сугубо утилитарной причине. Вторая причина состоит в том, что если будет создан прецедент такого пересчета, то это означает, что, ну, скажем, в следующем году победит Россия, и Украина, скажем, на том же интернет-ресурсе Change.org, да, потребует, чтобы пересчитали голоса. А потом еще присоединятся англичане, скажем, в 2018 году, и тоже скажут: а что это вы нас обижаете? Ну, дело в том, что, к счастью, ни англичанам, которые на этом конкурсе заняли, по-моему, 24-е место, ни немцам, которые на этом конкурсе заняли вообще последнее место, никаким еще нормальным странам, где конкурс Евровидения, как бы, ну, это сугубо развлекательное и малозначимое мероприятие. Им в голову даже не приходит, что можно к этому с такой страстью относиться и результат пересчитывать. Вот. А в данном случае это и вовсе смешно, потому что я так понимаю, что инициировал все армянский человек, да, как относятся армяне к туркам, а крымские татары – это, в общем-то, турки. Опять же, всем известно. То есть все это на самом деле сугубо, ну, я бы сказал, что это анекдотично. Просто я понимаю, что для журналистов это пища для каких-то, значит, скандалов и поднятия рейтингов и всевозможных страстных споров между читателями и слушателями. Вот. Но если все-таки на секундочку хоть взглянуть на это дело трезво, то покажется, естественно, что это все высосано из пальца.
Ну, хорошо, ну, давайте, после драки кулаками не машут, но о качестве драки можно говорить?
О качестве драки говорить можно, то есть я считаю, что Сергей Лазарев выступил вполне достойно. Песня у него была такой же барахло, как у всех остальных. С точки зрения визуальной он выступил хорошо. Джамала тоже выступила в высшей степени достойно. Песня у нее была, ну, с музыкальной точки зрения, опять же, не особо чем-то выделялась, но выступление ее было эмоциональным и, скажем так, чуточку более осмысленным, чем все остальные. Потому что, в принципе, формат Евровидения – это законченная, достаточно бессмысленная, безмозглая попса. И все остальные песни, они, собственно говоря, этот тезис в очередной раз доказывали. Ты у меня одна, я у тебя один, солнце светит, цветочки растут, бабочки, любовь, жизнь, ура, ура. Украинская певица исполнила песню, которая, в общем-то, была трагичной. В этом смысле она из формата Евровидения, конечно, довольно сильно выламывалась. Но выламывалась я бы, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, в правильную сторону. То есть, по крайней мере, это была песня, которая что-то пыталась сказать, которая пыталась говорить о каких-то серьезных вещах. Вот, собственно, и все. А если говорить о музыке, то все это было абсолютное, законченное барахло. То есть единственное выступление на Евровидении, которое, скажем, лично мне понравилось с музыкальной точки зрения, это было выступление грузинской рок-группы. Кстати говоря, во главе с армянским парнем Ника Качаров, сын моего ближайшего тбилисского друга Валеры Качарова, лидера группы «Блиц» в прошлом. Вот они вот выступили отлично, сыграли без всяких видеоэффектов, бескомпромиссно, сыграли такой хороший альтернативный рок. И поэтому я прекрасно понимаю, что единственное, кто им дали 12 баллов, это английское профессиональное жюри. Ну, потому что в Англии композиторы это не дробыши, а, в общем, это серьезные музыканты. И они оценили честную музыку и честное исполнение. А все остальное – это костюмы, голубизна и видеоэффекты.
Но подождите, вот впервые ведь нам показали, насколько по-разному голосует это профессионально, не знаю уж, нужно ли говорить в кавычках, но будем говорить так, профессиональное жюри и как голосуют телезрители. Вот эта разница, она заставляет что-то менять в правилах Евровидения?
Ну, я не знаю, не мне об этом судить, разница была. Я думаю, что в первую очередь на эту разницу должны были обратить внимание не армяне, не россияне, а поляки, потому что польский артист по голосованию в жюри оказался, по-моему, то ли на последнем, то ли на предпоследнем месте, а по голосованию зрителей оказался на третьем месте. Вот это на самом деле такой серьезный контраст. Вот, но я не знаю, послушайте, они там сами что-то придумывают. Естественно, все делается в первую очередь для того, чтобы повысить, собственно, шоу-эффект этого мероприятия. То есть, чтобы поднять накал, чтобы было интересно до последней минуты. Как, собственно говоря, это и было в этом году, когда только с последней цифрой привезенной стало понятно, кто на самом деле побеждает. В этом смысле это было очень эффектно, и я думаю, что организаторам это дело понравилось. Ну а то, что это не понравилось кому-то еще, так всем мил не будешь.
Спасибо. Музыкальный критик Артемий Троицкий был с нами на прямой связи. Организаторы Евровидения 2016 пообещали рассмотреть критическую петицию. Петицию с требованием пересмотра результатов конкурса уже сегодня.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Минфине предложили усложнить возможность смены пенсионного фонда. Предлагается ужесточить процедуру перевода пенсионных накоплений гражданами из одного негосударственного пенсионного фонда в другой или из негосударственного пенсионного фонда в пенсионный фонд государственный. А об этом сегодня газета «Ведомости» написала со ссылкой на проект поправок к законодательству. Этот проект уже направлен в правительство. По заявлению Минфина, предложения должны служить минимизации потери инвестиционного дохода при досрочных переводах. Сейчас при переводе накоплений достаточно написать заявление. Законом гарантируется сохранение инвестиционного дохода, правда, если гражданин меняет фонд не чаще одного раза в 5 лет. Минфин предлагает для перевода накоплений к другому страховщику утвердить новую процедуру. Сначала человек должен подать запрос в пенсионный фонд, в котором его накопления находятся. Затем фонд должен проинформировать о возможных потерях, потом принять заявление о переводе накоплений, потом отправить заявление в пенсионный фонд. Правда, там еще за необоснованный отказ предполагается ввести штраф до 500 000 рублей. Вот что говорит советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Валерий Виноградов.
Дело в том, что Минфин внес вот эти вот законодательные предложения, собственно говоря, по предложению Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. НАП еще в начале этого года сформулировал все эти предложения после достаточно долгой дискуссии внутри сообщества и направил в Министерство финансов, Центральный банк и Министерство труда. Минфин откликнулся сразу, то есть нам удалось убедить Минфин, что такой порядок перехода нужно менять. О чем идет речь? Речь идет о том, что что с прошлого года вообще, в принципе, изменилась система переходов. Да? Был введен так называемый два вида переходов. Первый – это срочный переход из одного НПФ в другой. Он предполагает, что человек пишет заявление, а его пенсионные накопления переводятся только через 5 лет. Это связано с введением 5-летнего срока инвестирования. И досрочный перевод. Досрочный перевод предполагает, что человек пишет, как и раньше, заявление, и на следующий год до 31 марта его пенсионные накопления в случае одобрения заявления переводятся в негосударственный пенсионный фонд. Все было бы хорошо, если бы не вот эти вот прошлогодние нововведения. Дело в том, что законодательно при переходе досрочном человек теряет инвестиционный доход за последний год. То есть раньше переход не сопровождался с потерей денег. Сейчас человек теряет, еще раз подчеркиваю, инвест-доход за последний год. Поэтому мы предложили, что нужно действительно изменить, еще внести изменения, которые предполагают, первое, человек должен абсолютно однозначно понимать новую норму закона о потере инвест-дохода за последний год. То есть он должен не просто понимать, то есть он не должен в момент, к примеру, общения с представителем фонда, либо с представителем агентской сети, которая работает с ним, да, то есть он не должен принимать решение в этот вот конкретный момент. То есть для человека, во-первых, предоставляется, пока еще рано говорить, какой-то период, но точно будет совершенно период, так называемый период охлаждения. То есть человек может принять предварительное решение, после этого он должен обдумать то решение, которое он собирается принять, должен понять действительно, либо принять, либо отказаться от того факта, что он может потерять инвест-доход за последний год, и после этого, если он готов идти на эти жертвы, значит, он уже подписывает окончательный пакет документов. Mm-hmm. Это принципиальная вот позиция и всего сообщества, и очень хорошо, что Министерство финансов нас поддержало здесь.
Ну, вот. То есть вы поддерживаете эту инициативу и считаете, что она хорошая?
Мы однозначно поддерживаем, потому что, когда мы направляли вот наши предложения, которые вот вылились в законопроект Минфина, в сообществе эти предложения были одобрены единогласно.
В чем упроститься здесь эта процедура для людей? Вот, то есть, какие главные плюсы, вот так если тезисно?
Здесь речь идет даже не об упрощении, а о более комфортном, скажем так, для человека с той точки зрения, что человек по незнанию, по недопониманию, либо он получил не вполне полную, адекватную информацию от представителя фонда, может потерять инвест-доход. Неважно, он большой либо маленький, все зависит от объема пенсионных накоплений, которые инвестируются в данном конкретном фонде. Но в любом случае, человек должен это решение принять сознательно. То есть это принципиально. А есть второе еще обстоятельство, связанное с новым порядком переходов. Это связано с достаточно неприятной такой вещью в сообществе, когда человеку отказывают в переводе пенсионных накоплений из одного фонда в другой. По той простой причине, что пенсионный фонд, когда обрабатывает данные переходной компании годовой, обнаруживает еще одно, либо даже бывают случаи, когда три заявления от одного и того же человека. То есть в данном случае мы практически полностью исключаем вот именно факт дублирования заявлений. Потому что известно, что дублирование, оно, как правило, происходит из-за недобросовестной работы агентов. Человек должен будет адекватно подписать документ, в котором он лично своей подписью подтверждает то, что он не просто проинформирован, но он понял, о чем его проинформировали. И только после этого человек принял то или иное решение.
В общем, ситуация будет чуть сложнее, чем сейчас. Это был советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Валерий Виноградов. Ну а вот что сказал в интервью Интерфаксу глава Минфина Антон Силуанов. Работающие россияне, желающие получать достойную пенсию, должны сами позаботиться о своем будущем и принимать участие в формировании пенсионных накоплений. Еще следим за лентами новостей. Вот сообщение из Москвы, оно касается не сегодняшнего дня, но все-таки. 14 мая вечером, об этом сегодня сообщает МВД, в Бибереве в одном из супермаркетов произошел инцидент. Молодой человек, нетрезвый житель Челябинска, кинул тележку в охранника магазина, но промахнулся и попал в коляску с 2-летним ребенком. Мальчик был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. Его здоровью ничего не угрожает, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Право знать, говорит Москва».
Поток. Новости этого дня.
Представители Домодедова согласились выплатить компенсацию потерпевшим в рамках дела, связанного с терактом в аэропорту в 2011 году. Как пишет сегодня «Коммерсант», для этого будут создавать специальный фонд. Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Около 40 пострадавших от теракта подали иски на суммы до 700 миллионов рублей коммерческим структурам аэропорта. В конце апреля сообщалось, что Следственный комитет для компенсации причиненного пострадавшим ущерба планировал арестовать имущество Домодедова. Теперь заговорили о мировом соглашении. В случае заключения такого соглашения потерпевшие получат меньшие суммы, а владелец аэропорта Дмитрий Каменщик сможет рассчитывать на прекращение уголовного преследования и сохранение собственности. Так пишет сегодня газета «Коммерсант». Каменщик и другие сотрудники, например, глава российского представительства компании Airport Management Company Светлана Тришина, это, например, бывший директор аэропорта Вячеслав Некрасов или бывший управляющий Домодедово Airport Aviation Security Андрей Данилов, в феврале были задержаны. Их подозревают в оказании ненадлежащих услуг в связи с терактом в аэропорту, который в 2011 году устроил террорист-смертник. Погибли тогда 37 человек, сейчас подозреваемые уже под домашним арестом. Следствие считает, что арестованные менеджеры аэропорта просто не обеспечили надлежащий досмотр пассажиров, и из-за этого террорист смог пройти в здание. Прокуратура и защита обвиняемых отмечала, что на момент теракта закон не предусматривал 100% досмотра посетителей аэропорта, а сотрудники службы авиационной безопасности должны были проверять пассажиров перед самой посадкой в так называемой стерильной зоне, то есть перед посадкой непосредственно в самолет. Теперь заговорили о том, что Домодедово создаст фонд для помощи пострадавшим от теракта в 2011 году, и якобы представители аэропорта согласились на условиях мирового соглашения некого выплатить компенсацию потерпевшим в рамках этого дела.
Говорит Москва. Поток.
Еще одна тема. Экипаж, задержанный в Японском море яхты «Элфин», пообещал больше никогда не приближаться к берегам Северной Кореи. Старпом капитана Сергей Домовидов сообщил, что ходить надо через Японию, путь удлинится на 70 миль. Я с ними в интервью агентству РИА Новости Домовидов так сказал: я не хочу больше с ними встречаться, я буду обходить, как бы нас не уговаривали власти. Моральный ущерб довольно весомый. Рыбаки на лодке под флагом КНДР 13 мая приморских спортсменов задержали. То есть спортсмены наши плывут, идут, как хотите это называйте, им навстречу рыбаки на лодке под флагом КНДР и задерживают. Так вот, эти рыбаки сопроводили наших спортсменов на северокорейский берег, потом передали береговой охране. В Пхеньяне заявили, что это простые люди, они проявили бдительность из-за того, что увидели на борту надпись на корейском языке. На яхте «Элфин» было 5 человек, они участвовали в спортивной регате в южнокорейском городе Пусан. Сами яхтсмены предположили, что в Северной Корее их приняли за шпион. Мы получили запись от дирекции яхт-клуба «Семь футов». Вот что говорит капитан этой яхты Дмитрий Назаров.
Тут с автоматом прибежал на мостик и уже сказал: тормозите, те остановились. Потом нас, естественно, к военным перешвартовали, они нас уже буксировали непосредственно в Кимчек, допросили, потом перешвартовались, мы там уже пограничная служба местная уже тоже нас опросила-допросила, потом извинились, сказали, было недоразумение, простите. Были подобные какие-то случаи, но это, как правило, были военные корабли, они останавливали тоже, потом отпускали. Тут это гражданский пароход, я совершенно не собирался им останавливаться, они даже без флага были. Неизвестно, что бы с нами было, если бы мы не сообщили в наши органы. Спасибо Министерству иностранных дел. Все так быстро отреагировали. Потому что уже утром капитан этого корабля мне сказал: не переживай, вас быстро разбустят, там уже русский экипаж поднял. На пальцах мы с ним общались. Он не по-английски, не по-русски. Я по-корейски не понимаю. Но со мной такого в жизни не было. Было ощущение, что я в кино «Пираты 20 века» попал. Не верилось, что такое со мной может вообще произойти. Спортом занимаюсь с 12 лет. Неоднократно я ходил в Корею, обратно в Японию, до Таиланда обратно. То есть, ну, таких вот неприятностей со мной никогда не было. Есть, конечно, вопрос, за сколько мне миль их обходить? Всегда вот за 100 миль обходил, и они на таком удалении от берега попадаются. Там много этих рыбаков. И вот, ну, хотелось бы, конечно, чтобы в этом навелся какой-то порядок, чтобы была какая-то безопасность. Может, это просто пиратство. Вот я тоже им говорю: давайте я вам дам 2 бутылки водки, и мы поехали. Нет, они ничего им не надо. У них свои там в 5-литровках, у них много этой гадости. Меня пытались напоить. У нас был спутниковый телефон, мы поэтому поддерживали связь, да, естественно. Ну, в нашем классе было около 50 лодок, и мы заняли 6-е место. Я был доволен.
Это Дмитрий Назаров, капитан яхты «Элфин», яхты, которую задержали на некоторое время пограничники в районе Корейской Народно-Демократической Республики. Запись предоставлена дирекцией яхт-клуба «7 футов». Мы возвращаемся к истории с Домодедовым. Мы говорили уже о том, что сегодня появились предположения о том, что Домодедова заплатит компенсацию потерпевшим в рамках дела о теракте 2011 года. И вот срочное сообщение. Потерпевшие отзывают иски в Европейский суд по правам человека в части требований к Домодедову, но оставляют требования в части справедливого суда. Это заявление адвоката Игоря Трунова. Еще одно. Игорь Трунов на пресс-конференции в агентстве ТАСС в эти минуты говорит: в связи с подписанием договора с Домодедовым, очевидно, завтра в Мосгорсуде мы будем просить смягчить меру пресечения Дмитрию Каменщику и даже отпустить его из-под домашнего ареста. Таким образом, получается, что уже завтра потерпевшие будут просить в суде отпустить владельца аэропорта Домодедова даже из-под домашнего ареста.